Первоначально эта проповедь была произнесена для церкви Grace Community, находящейся в Южной Калифорнии, в которой Джон МакАртур исполняет служение пастора и наставника. Джон МакАртур – пресвитер, писатель и преподаватель священного писания в рамках служения «Благодать вам», производящего и распространяющего эти ресурсы по всему миру. Перевод этой проповеди стал возможен благодаря служению «Благодать вам» и его соратникам. В конце проповеди мы будем рады поделиться тем, как вы можете связаться со служением «Благодать вам». А теперь время для открытий Божьей истины. Стих за стихом. С вами Джон МакАртур, проповедник служения «Благодать вам».
Во время нашей серии проповедей, где мы изучаем личность и работу Святого Духа, я размышлял над тем, каким серьезным последствиям приводит поклонение Богу неугодным Ему образом. Снова и снова в своем разуме я возвращаюсь к 32 главе книги «Исход». «Исход» 32 глава, где мы читаем о том, когда Моисей был на горе, и Бог давал ему свой закон, пока он общался с Богом, народ, оставшись внизу, сделал себе золотого тельца. Причем дал этому поступку интересное объяснение. Когда Моисей спустился с горы и увидел золотого тельца, которого вылили из золота, все израильтяне отдали свое золото и бросили в огонь, интересно, как народ ответил на упрек Моисея. «Ну, мы просто бросили золото в огонь. Эй, смотри, что вышло». Вот такое объяснение, вот такое особое переживание. Господь проговорил к Моисею и сказал: «Поспеши сойти, ибо развратился народ твой. Сделали себе литого тельца и поклонились ему, и принесли ему жертвы, и сказали: вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской». Это было самое настоящее извращение Божьей природы. И более того, это было крайнее извращение Божьего труда, потому что народ впал в безбожие и безнравственность. Они плясали вокруг золотого тельца, так что Бог предал смерти несколько тысяч из них. В тот день пало из народа около 3000 человек, и Бог пообещал, что от этого погибнут и многие другие. К чему все это? Нельзя поместить Бога ни в какую форму, которую бы вам хотелось. Нельзя сотворить себе Бога по своему образу, в соответствии со своими требованиями. В каком-то смысле именно это и происходит уже много лет в так называемом харизматическом движении. Его адепты не только серьезно извратили Бога Отца, отняв у него суверенную абсолютную власть, они не только извратили личность Иисуса Христа, лишив его великой славы, которой он достоин. Но что самое ужасное, они решили сделать из Святого Духа своего рода золотого тельца. Святого Духа в харизматическом движении просто невозможно узнать, если сравнить его с библейским учением о третьей личности Троицы. Святой Дух, о котором говорят они, которого они себе изваяли, это не что иное, как золотой телец. А, так само получилось. Они просто бросили себя в огонь человеческих переживаний, и вышел вот такой Святой Дух. Я бы сказал, что за последние 50 лет ни одно движение не нанесло большего ущерба делу Евангелия, делу Божьего Царства, делу библейской истины, чем харизматическое движение. И этот ущерб имеет далеко идущие последствия. Прежде всего, это движение известно своим извращенным восприятием Бога, который не имеет власти, извращенным восприятием Евангелия, потому что они придерживаются армянского взгляда, согласно которому человек может вытащить себя сам за волосы, и извращенным восприятием Святого Духа. Причем это движение требует всеобщего признания. Оно требует, чтобы евангельское движение в целом, все протестанство закрыло глаза на эти извращения и сказало: «Ну ничего, давай устраивайся поудобнее рядом с нами, мы все едины во Христе». Оно требует всеобщего признания, и когда харизматическое движение будет признано, в город неизбежно войдет троянский конь, А впоследствии из этого троянского коня войдут легионы воинов, которые оставят после себя горы трупов. В таком случае церковь подвергнется тысячам нападок с самых разных сторон. Ее способность различать добро и зло притупится, а воля к выявлению заблуждений будет сведена на нет. Что тогда произойдет? Церковь станет пристанищем всяким заблуждениям и гаванью для самопровозглашенных пропагандистов, чье самолюбование будет движущей силой их заблуждений. Своим наглым эгоизмом они измазали традиционную церковь так, что даже те, кто не относит себя к их движению, поддались их примеру самовосхваления. В церкви теперь приемлема дикая, эмоционально возбуждающая музыка, которую называют поклонением, но которая в действительности крайне далека от истинного поклонения. В большинстве своем она обращена не к подлинному Святому Духу, а к тому, что в своей извращенности похожа на золотого тельца. Она серьезным образом исказила библейское учение о молитве. Об этом я буду говорить через несколько воскресений. О том, насколько в этом движении извращено учение о молитве. Она исказила понятие веры, сделав веру некой творческой силой, с помощью которой можно одним лишь словом вызывать к существованию все, что угодно. Она открыла путь для всякого мыслимого и немыслимого небиблейского учения, которое насаждается, чтобы добиться популярности. Но в то же время осуждает тех, кто выступает за библейскую целостность. В былые времена харизматическое движение сразу бы назвали ересью. Сейчас же именно харизматические деятели устанавливают правила того, что считать нормой. Их лжеучения занимают львиную долю в эфире и в средствах массовой информации. При этом они претендуют на то, что именно они есть самая чистая, самая мощная, самая истинная форма христианства и стремятся во что бы то ни стало собрать огромные толпы людей, чтобы создать впечатление, что Бог их благословляет. А все, кто им противостоит, представляют опасность, потому что они хулят Святого Духа. Вот такая горькая ирония. Те, кто хулит Святого Духа, обвиняют нас в том, что это мы хулим Святого Духа. Они, как я уже и говорил, делают то же самое, что и фарисеи, только в зеркальном отражении. Те приписывали работу Святого Духа сатане, эти же приписывают действия сатаны Святому Духу. Ни одна другая группа не нанесла большего вреда имиджу Святого Духа, чем это движение. Во всяком случае, в публичном пространстве и в средствах массовой информации. В свете всего этого, мне кажется, и я уже говорил на прошлой неделе, что я здесь не для того, чтобы защитить Святого Духа, потому что Святой Дух сам вполне в силах за себя постоять. И, конечно же, суд над ними неминуемо грядет, и сейчас нам остается лишь ожидать, когда он свершится. Но нескончаемые извращения, предполагаемые чудеса, якобы совершенные Святым Духом, видения, якобы данные Святым Духом, люди, способные видеть сквозь предметы и события, словно на экране, способные распознавать былые грехи, пророчества якобы от Святого Духа, полеты на небеса, спуски в ад, божественные откровения, излагаемые в самых разных формах, сны в 3D-изображении, показанные в виде божественных откровений, все это присутствует не только внутри самого харизматического движения, но и бьет фонтаном далеко за его пределы, распространяясь на евангельское движение в целом. И это серьезная угроза для Святого Духа, которому претят все подобные извращения. В Новом Завете есть одно слово, на которое я хотел бы сейчас обратить ваше внимание. Откройте Евреям 10:29, прежде чем обратиться к 8 главе Римлянам. В Евреям 10:29 есть одно слово, которое зачастую упускается в этом тексте, потому что эта фраза в стихе кажется неким послесловием к основной очень важной части этого стиха. В 29 стихе 10 главы послания Евреям сказаны серьезные слова. «То сколь техчайшему думайте наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия». Дойдя до этого места, многие уже говорят «Вот это да!» Это значит, что в аду будет разная степень наказания. Кстати, через пару недель я буду проповедовать и об аде. Да, в аду будет разная степень наказания. Разные грешники будут переживать ад по-разному. Кто-то попадет в ад, получит суровое наказание, кто-то еще более суровое. А кто-то самое суровое, в аду будет разная степень наказания. Самое тяжкое наказание получат те, кто попирал ногами Сына Божьего и не почитал за святыню кровь завета. Иными словами, тот, кто относится к освятившей Новый Завет и обеспечившей спасение крестной жертвы Христа с пренебрежением, кто попирает ее, кто оскверняет ее, тот получит самые страшные муки в аду. То есть, если человек, живущий где-то в далеких уголках земли и никогда не слышавший о Христе, погибнет и попадет в ад, потому что без Христа все люди попадают в ад. Но это наказание будет не настолько страшным по сравнению с наказанием тому, кто слышал Евангелие, знал Евангелие, понимал Евангелие, но при этом отверг Евангелие. И когда мы доходим до этого места, мы говорим, этот стих просто повергает в страх. Но часто мы не доходим до конца этого стиха, где сказано «И духа благодати оскорбляет». Тот, кто оскорбляет Святого Духа, получит столь же тяжкий приговор. В этом стихе становится очевидным, что отвержение Христа и его жертвы – это оскорбление Духа Святого, поскольку, как я уже цитировал неделю назад из послания к евреям, Христос принес себя в жертву Духом Святым. Дух на протяжении всей его жизни давал ему силы говорить и делать то, что он совершал, и укреплял его и в смерти. И после креста Дух указывает на Христа, указывает на его смерть, на его воскресение, указывает на него как единственного Спасителя. Именно об этом говорил Иисус. Он укажет вам на меня. Он укажет вам путь ко мне. Он напомнит вам слова мои. Он прославит меня. Поэтому тот, кто отвергает Христа, оскорбляет Святого Духа. Тот, кто относится к Святому Духу несерьезно и принижает тот факт, что он указывает на славное дело Христа, тот оскорбляет Святого Духа. И это ставит нас перед серьезным вопросом, что значит оскорбить Духа благодати. Не забывайте, что здесь он назван Духом благодати. Сама идея этого стиха заключается в том, что он желает дать нам в подарок некую благодать. А вы оскорбляете Духа благодати. Здесь употреблено очень интересное греческое слово «энубридзо». Так оно звучит по-гречески «энубридзо». Корень этого слова – глагол «хубридзо». Возможно, вы слышали такое слово. Есть в нашем языке такой психологический термин «гибрис» или «хубрис». Слышали? Это не очень частое слово. Слово «гибрис» означает «дерзость». Это значит относиться высокомерно и действовать враждебно. На самом деле, если заглянуть в греческий лексикон, вы увидите, что глагол «хубридзо» означает вызывать возмущение, оскорблять. Итак, самые страшные муки в аду уготованы тем, кто оскорбляет Святого Духа. Но здесь мы видим не слово «хубридзо», обозначающее вызывать возмущение, оскорблять. Это слово «энубридзо». И когда у греческого глагола впереди стоит приставка, это значит более интенсивное действие. Именно так действуют подобные приставки к глаголам. Итак, «энубридзе» значит «жестоко оскорбить». «Жестоко оскорбить». Кому придет в голову жестоко оскорблять Святого Духа? Но все же любой, кто отвергает Иисуса Христа, кто отвергает познание Евангелия, отворачивается от Христа, допускает дерзкое, вопиющее и наглое оскорбление против Святого Духа. Неудивительно, что для такого человека уготованы самые мучительные страдания в аду. Такие люди не только совершили дерзкий оскорбительный акт против отца, сказавшего «Сей сын мой возлюбленный», но и против самого сына, поскольку они попрали ногами кровь завета. Но этого мало, они также дерзко и оскорбительно осудили само слово Святого Духа. Это наглейшее оскорбление. Наглейшее оскорбление. Я думаю, эти люди просто не понимают, что нельзя топтаться ногами по Троице. Это очень ясное предупреждение. Итак, всем, кто оскорбляет Святого Духа, уготовано техчайшее осуждение. Я знаю, что из контекста следует, что речь здесь идет о тех, кто оскорбляет Святого Духа, отвергая Христа, но любое уничижение Святого Духа подразумевает отклонение от того, как единственно верно следует реагировать на действия благословенного, чистого Святого Духа. Подобные вопиющие нападки на него случаются постоянно. В то время как ему следует поклоняться, его следует почитать и превозносить, восхвалять и благодарить, Несмотря на то, что он достоин всякой славы во все времена, не только он, но и отец, и сын, за все то, кто он есть и что совершает, он в то же время среди всех лиц Троицы оказывается, с одной стороны, в наибольшей степени преданным забвению, а с другой стороны, в наибольшей степени оскорбленным. Поэтому я думаю, что настало время исправить наше восприятие того, что он делает. Его следует любить и почитать, ведь именно этим людям он служит. Им нужно восхищаться, ему нужно поклоняться, ведь именно он дает нам жизнь, пребывает внутри нас, освещает нас, указывает нам дорогу, дает нам силу, дает способности и дарует нам печать славы в тот день, когда Он, Дух Святой, воскресит нас из мертвых. Все это можно найти здесь, в 8 главе к Римлянам, я уже вам читал из нее. Это обзор того, какую величественную и в то же время милостивую помощь оказывает Он, Дух Благодати. Кому могло бы прийти на ум жестоко, нагло оскорблять Святого Духа? Одному лишь глупцу. А сейчас давайте откроем 8 главу к Римлянам. Будем держать в нашей памяти эти тексты, один из Ветхого, другой из Нового Завета. 8 глава послания к Римлянам начинается с заявления об уверенности. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе». Эти слова задают тон в самом начале главы. «Наше нынешнее положение не предполагает никакого осуждения. Если мы во Христе, мы больше никогда не подвергнемся осуждению». Никогда. Так начинается, так заканчивается эта глава. В 34 стихе этой главы мы читаем. Финальный вопрос. Кто осуждает? Это не Христос и никто иной. Затем, вплоть до конца главы, мы читаем бесконечный список, кто мог бы нас осудить, но все заканчивается тем, что ничто не может отделить нас от любви Христовой. Глава начинается с утверждения, что мы более не под осуждением, и заканчивается перечислением вариантов осуждения, которые на поверку оказываются несостоятельны. Итак, вся глава с 1 стиха по 39 – это утверждение о том, что мы больше не под осуждением. Каждому верующему просто необходимо пребывать в этой главе. Вы должны в ней жить. Это славное обетование освобождения от осуждения для всех, кто во Христе. Это гарантия безопасности. Мы должны в этом пребывать и радоваться, что мы ожидаем вечной славы. Как это произошло? Через служение Святого Духа. Да, да, на основании воли Бога Отца Отец избрал. Да, на основании жертвы Христа, который произвел необходимую замену и взял на себя все наказание, но также и через действие Святого Духа. Весь план был задуман Отцом, исполнен Сыном и приведен в действие Святым Духом. Я стал тем, кто есть сегодня во Христе, благодаря тому, что Бог Отец избрал меня, Христос умер за меня, но я остаюсь тем, кто я есть сегодня во Христе, благодаря тому, что Святой Дух воссоздал меня заново. И в этом величие служения всей Троицы. Итак, в начале 8 главы мы прочитали, что произошло в тот момент, когда мы были спасены. Мы обрели новый статус, у нас больше нет осуждений, в этом статусе мы будем взяты во славу. А сейчас мы видим важный факт того, что все эти действия производит Святой Дух. Мы вместе с вами пройдем всю эту главу, вот что мы узнаем. Святой Дух освобождает нас от смерти. Это мы рассмотрели в прошлый раз, да? Второй и третий стихи, да? Святой Дух освобождает нас от смерти, от греха и от главного его последствия – смерти. Сегодня мы увидим, как Святой Дух, изменяя нашу природу, дает нам силы исполнить закон. Святой Дух изменяет нашу природу и тем самым дает нам силы исполнить закон здесь и сейчас. И в-третьих, однажды Святой Дух воскресит нас к бессмертию. А пока Святой Дух дает нам силы для победы над грехом, Святой Дух подтверждает усыновление, гарантирует грядущую славу и помогает нам в молитвах. Именно по этой причине, по причине действия Святого Духа, мы в конечном итоге будем избавлены от осуждения. Знаете ли, есть горькая ирония в том, что все те, кто приписывает Святому Духу эти безумные извращения, радуются им по большей мере, отрицают прочитанные нами истинные действия Святого Духа. Они, как правило, не верят в то, что возрождение – это действие Бога. Они считают, что в человеке есть достаточное количество предварительной благодати, что все сводится к тому, готов ли этот человек уверовать. Поэтому спасение заключается не в действии Святого Духа, а в личной вере каждого человека. Это армянское богословие. Кроме того, утверждают они, так же быстро, как человек может обрести спасение, он может его и потерять, если сделать что-то не то. Никакой гарантии славы. Более того, если человек умрет с неисповеданным грехом, он, вероятнее всего, попадет в ад. Это положение никак не назовешь «нет ныне никакого осуждения», во всяком случае, оно не абсолютно непостоянно. Нет осуждения, но только если ты выполнишь некие условия. Если выполняешь оговоренные условия, остаешься в статусе «нет осуждения». Перестанешь исполнять условия, будешь осужден. Таким образом, все те, кто отстаивает то, что не свойственно Святому Духу, точно так же извращают и богословие о нем. У них нет никакого представления о том, что в действительности делает Святой Дух сейчас и в вечности, что Он освобождает нас от смерти, дарует нам вечную жизнь, изменяет нашу природу, тем самым дает нам силу исполнить закон, а однажды воскресит нас для вечности. Пока же Он дает нам силу для победоносной жизни, подтверждая, что наше усыновление незыблемо, гарантируя нам вечную славу и сберегая эту славу, всегда ходатайствуя за нас по воле Божьей, тем самым навеки скрепляя надежность нашего спасения. Поэтому, если вы желаете присоединиться к харизматическому взгляду на Святого Духа, то знаете, в 8 главе к Римлянам такого Святого Духа нет. Если же вы обратитесь к Римлянам 8 главе, то познаете истину Святого Духа, а не золотого тельца. Это и есть истинный труд Святого Духа. В прошлый раз мы говорили о факте того, что Он освободил нас от греха и смерти, даруя нам жизнь, 2-3 стихи. Потому что закон Духа жизни, и здесь он назван Духом жизни во Христе Иисусе, потому что он освободил нас от закона греха и смерти. Слово «закон» в данном случае употреблено не в смысле кодекса правил, не в юридическом смысле, а как принцип. Принцип или реальность, или главенствующая сила. Поэтому этот стих лучше прочитать так. Потому что реальность Духа жизни или сила Духа жизни во Христе Иисусе освободила вас от силы греха и смерти. Вы были взяты из реальных греха, производящего духовную смерть и в конечном итоге вечную смерть, и Дух жизни дал вам жизнь. Как? Этого не мог сделать закон, 3 стих. Закон этого не мог сделать, потому что слаба наша плоть. Никто из нас не способен исполнить закон, поэтому Бог исполнил его. Как? Он послал своего Сына в подобие плоти греховной, в жертву за грех и осудил грех во плоти. В прошлый раз мы говорили, что закон может осудить грешника, это и есть его цель, именно этим он и занимается. Он осуждает грешника, но не может осудить грех. А Бог осудил грех во Христе. Христос пришел в подобие греховной плоти, и хотя сам он не был грешен, стал жертвой ради нас. Нашим замещением он исполнил нашу роль, и поскольку Христос взял на себя наказание за все грехи всех уверовавших в него, Дух дарует им жизнь. Потому что таким образом была удовлетворена Божья справедливость. Это великолепное учение о заместительном искуплении, о вмененной праведности, дарованной нам на основании подвига Иисуса Христа. Итак, смертью Христа Бог сделал то, чего не мог сделать закон. Закон не может спасти, потому что он ослаблен плотью, и мы не способны исполнить закон. Римлянам 3 глава, потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть. Но Бог сделал то, чего не мог сделать закон. Закон мог осудить грешника, но Христос своей смертью осудил грех. Закон убивает грешника, а Бог во Христе убивает силу греха. Поразительная истина. И все это действие Святого Духа. Вы будете иметь вечную жизнь на небесах, вы прощены, праведность Христа – ваше облачение – вы перешли из смерти в жизнь, от духовной смерти в духовную жизнь, от вечной смерти в вечную жизнь, и все это совершил Святой Дух по воле Бога Отца, который так решил через подвиг Христа и практическое действие Святого Духа. Вы плод действия Духа. И это первое. Второй аспект, о котором бы я хотел с вами поговорить, и я скажу коротко, хотя на самом деле это обширная тема. Во-вторых, вот что происходит в результате того, о чем мы говорили. Святой Дух дает нам силы исполнить Божий закон благодаря тому, что дает нам новую природу. Святой Дух дает нам силы исполнить Божий закон благодаря тому, что дает нам новую природу. Он изменяет нас. Послушайте, это очень-очень важно. Это основополагающая истина. Четвертый стих. «Чтобы» — этот предлог означает «последствия». В связи с тем, что вы теперь живы, с тем, что вам дарована жизнь, оправдание, в связи с тем, что плата за грехи уже внесена, поскольку смерть уже произошла, справедливость восторжествовала, гнев утолен, вы теперь имеете жизнь Духом Святым, вы родились свыше, возродились, у вас есть новая жизнь, это все стало возможным благодаря жертве Христа, поэтому теперь уже, что касается вас, ваш грех осужден, а вы нет. Что из этого следует? Произошла поразительная перемена. Вам была вменена праведность. Но вместе с этой драматической переменой, то есть с рождением свыше, происходит еще один момент, который я бы назвал передаваемая праведность. Эти две категории праведности ни в коем случае нельзя смешивать, потому что они отличаются. Но взгляните на четвертый стих. «Чтобы оправдание закона исполнилось в нас, не во Христе». Требования закона изначально исполнились во Христе. Что требовал закон? Возмездие за грех что? Смерть. Это требование было исполнено во Христе. Он взял на себя наш грех, умер вместо нас нашей смертью, заплатил нашу плату, принял наше наказание. А сейчас, в результате этого подвига, требования закона уже могут исполниться в нас. Потому что мы больше уже не такие, какими были раньше. Это спасение уже не просто юридическое заключение, не просто Божье определение. Это не просто изменение статуса. Оно не просто перемещает нас в Божьей картотеке из одного отсека в другой. Это не просто изменение категории или, как я говорил ранее, юридическое изменение. Здесь речь идет о реальности, о человеческом опыте. Вот что такое обращение. Несколько лет назад я говорил серию проповедей о спасении, что оно означает в буквальном смысле перенесение, передислокацию, преображение. Посмотрите, что может произойти. Праведность закона, то есть праведность от закона – это не что иное, как праведность Божья, отраженная в законе, понимаете? Божий закон – это просто отражение его праведной природы, записанное в данном им законе. Развлечение между добром и злом – это отражение его характера, ведь сам он – стандарт совершенной святости. Но как такое может быть? Как в нас может исполниться праведность закона? Ведь до чуда, ниспосланного нам от Духа Святого, мы не могли исполнить закон. Римлян 3 говорит, что нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога, нет делающего добро, или, как говорит Исаия, вся наша праведность, как запачканная одежда. Делами закона не оправдается никакая плоть. Нельзя угодить Богу, ведь вы отделены от жизни и от Бога, вы испорчены, вы творите дела отца вашего, то есть дьявола, вы хотите исполнять похоти отца вашего. Как же теперь вдруг мы можем исполнить то, что записано в законе? Это второй аспект великого труда Святого Духа. Это второй аспект великого труда Святого Духа. Он не только юридически отделил вас от последствий греха, но и реально избавил нас от власти греха. Это называется освящение. Произошло нечто реальное. Сначала произошла смерть, помните Римлян 6 главу, вы умерли со Христом, а затем воскресли, чтобы ходить в чем? В старой прежней жизни? Нет. В обновленной жизни. Вы воскресли, чтобы ходить в новой жизни. Вы родились заново. Вы уже не такие, какие были раньше. Новое творение. 2 Коринфянам говорит, итак, кто во Христе, тот новая тварь. 2 Коринфянам 5:17. Итак, теперь вы новое творение. И вот как определить вашу новизну. Посмотрите вновь на 4 стих. Как же теперь вы можете исполнить требования закона? Они исполняются в живущих не по плоти, но по духу. Вы теперь совершенно новое творение. Теперь вы храм Духа Божьего. Это симбиоз новой личности, вас, и новой личности, пребывающей внутри вас, Святого Духа. Послушайте, это факт. Этот факт в конце 4 стиха, прошу обратить внимание, не повеление или просьба. Это факт. Вы теперь поступаете не по плоти, а по духу. Если вы христианин, вы отличаетесь от других. Об этом я уже твержу 40 лет. Не пытайтесь сказать мне, что вы христианин, если вы не изменились. Не пытайтесь сказать мне, что вы христианин, если вы поступаете по плоти. Не пытайтесь мне сказать, что вы христианин, если ваша жизнь выглядит так же, как и жизнь всех людей вокруг вас. Разве что вы иногда появляетесь в церкви. Здесь не идет речь о какой-то обязанности. До этого мы еще дойдем в стихах 12-13. Там говорится об ответственности. Ответственность будет, так же, как и в случае со спасением. Это Божье действие, но и наша вера имеет значение. Так и освящение – это дело Духа, но и наше послушание имеет значение. Библия была написана Святым Духом, но и желание автора человека имело значение. У вас есть гарантия небес, но и ваша стойкость имеет значение. Одно без другого не бывает. В каждой божественной истине всегда есть обязательная часть в виде человеческой ответственности. Но здесь, в этом месте, слово говорит, вы больше не поступаете по плоти, а по духу. Слово «поступать», кроме изначального значения «ступать», «делать шаги», означает ежедневное действие, направление, поведение, намерение, склонность. И это факт. Это факт. На самом деле, 5 стих этот факт проясняет. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном». Вот где объяснение. Вы поступаете по духу, потому что ваш разум сосредоточен на том, что соответствует духу. Вы теперь иначе мыслите, соответственно, иначе и поступаете. Опять же, это не просьба и не повеление, а это факт. Как Ефесянам 2:10. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Вы созданы на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Такова неизбежность вашей жизни. Когда измените жизнь, изменится и направление, и настроение, и склонности, и поведение, и устремление. Все изменится. Все». Абсолютно все. Этот стих имеет критическое значение. Не знаю, есть ли что-либо более полезное, чем эти слова, чтобы понять основополагающие реалии того, кто мы есть во Христе. Главное их правильно понять. Мы здесь не говорим о личной добродетели, о неком изолированном благодеянии, которое каким-то особым образом может быть проявиться в жизни верующего. Мы говорим, что настоящий верующий именно так и будет жить. Именно так вы и будете жить. И если честно, то именно поэтому истинно раскаявшийся, истинно уверовавший грешник изначально и приходит ко Христу. В нем происходит сразу 2 изменения. Чего вы хотели, когда только пришли ко Христу? Чего вы искали? Во-первых, вы хотели избавиться от вечного ада. Можно так сказать? Во-вторых, вы хотели освободиться от греха. Это отношение в соответствии с заповедями блаженства. Люди, принадлежащие царству, алчут и жаждут праведности. Они скорбят о своих грехах и сожалеют о своей порочности. Послушайте, если проповедник говорит, что Бог хочет, чтобы вы были счастливы, к Иисусу соберутся толпы людей, которые хотят быть счастливыми. Иисус, осчастлив меня. И если проповедник будет говорить, что если у вас болезнь или проблема в браке, финансовые неурядицы, или если вы одиноки, просто обратитесь к Иисусу, и Он исполнит все желания вашего сердца. Тогда все одиноки или несчастные в браке люди, которые не хотят оставаться одинокими, побегут к Иисусу. Ведь все считают, что личное удовольствие – это наивысшая радость. Не правда ли? Наивысшая радость – быть здоровым. Наивысшая радость – быть счастливым. Или наивысшая радость – быть замужем за совершенным мужчиной. Или наивысшая радость – иметь тот дом, который мне так нравится. Наивысшая радость – получить повышение на службе. Так вот, если вы предложите подобные вещи во имя Иисуса, то вы легко заполните Хьюстонский стадион людьми, и даже там места не хватит. Они за вами запоют все песни и побегут к Иисусу, который, как они надеются, исполнит все их заветные мечты и сделает их счастливыми. Но спасенные ищут не счастья, они ищут святости. Вот к чему они стремятся. И это огромная разница. Огромная разница. Они стремятся к святости. Они желают освободиться от власти греха и наказания за него. Вот почему в Евреям 12:14 сказано: «Старайтесь иметь святость, без которой никто не увидит Господа. Ее невозможно достичь, идя дорогой поиска удовольствий. Туда можно прийти лишь, если идти дорогой святости». Пока грех не заставит человека искать Спасителя и стремиться к праведности, он не сможет по-настоящему прийти ко Христу. Христос заплатил по требованиям закона ради нас, чтобы мы могли исполнить закон Божий силой Святого Духа, действующего внутри нас. Христос понес наказание вместо нас, Дух исполняет закон внутри нас. Когда грешник покидает Божий суд, зал судебных заседаний, где вершится высшая Божья справедливость, он обретает помилование за грех, но в отношении его закон не перестает действовать. Закон не перестает никак. Нравственный закон Божий пролегает через саму суть Божьего Царства. Он пролегает через самое сердце истинного христианина. И нравственный Божий закон нигде, послушайте, нигде не чувствует себя как дома, настолько сильно, как в центре Божьего Царства благодати. Ведь Божий закон – это отражение самого Бога и Его воли. Нравственный закон не способен сделать нас святыми, но Бог при рождении свыше и с помощью Святого Духа способен дать нам силы, чтобы мы постепенно все больше и больше освящались и исполняли этот закон. И это факт. Если вы настоящий верующий, вы на пути поступательного освящения. Что этому способствует? Что придает этому силы? Взаимодействие с истиной, не правда ли? 2 Коринфянам 3:18. Мы же взираем на славу Господню, где мы ее видим? Где можно искать и найти славу Божию? Где она раскрыта? В Писании. Чем больше мы взираем на славу Господню, тем больше преображаемся в тот же образ от славы в славу, от одного уровня к следующему, потом к следующему и так далее. Как от Господня Духа. Каким инструментом пользуется Святой Дух, чтобы осветить вас? Словом. По мере того, как вы взираете на Слово и видите величие, славу Христа и Бога Отца, и Святого Духа в Слове, славу, явленную в Нем, вы буквально преображаетесь в этот образ от одного уровня славы в другой и растете, становитесь все выше и выше. Это и есть поступательное освящение, оно дело Духа Святого. Что же означает быть освященным и отделенным от греха? Это значит быть послушным закону Божьему, послушным воле Божьей, делать то, что угодно Богу, а Он открыл нам, что Ему угодно. Послушайте. Послушание закону не может быть основанием нашего оправдания, но это плод нашего оправдания и свидетельство нашего освящения. Оправданные точно так же освящаются под действием Святого Духа, чьей силой мы ныне живем и можем исполнять Божий закон, и он теперь не столь обременителен. Что говорил Давид? «Как люблю я закон твой утешение мое» на протяжении всего 118-го псалма. 175 раз он поет оду закону, а в последнем стихе признает свою порочность. Мы любим закон, к нему наше устремление, в нем наши желания, его жаждем, его хотим. О законе можно думать следующим образом, в широком смысле. Это Божьи заповеди, данные с любовью, праведные, истинные, святые и благие. Он раскрыл их Адаму, чтобы тот радовался и наслаждался общением в раю. Вы понимаете, что Адам ничего не знал интуитивно. Невозможно интуитивно найти Бога. Поэтому Бог ходил рядом с ним и каждый вечер разговаривал с ним в прохладе дня. О чем? Я вам могу сказать, что Адам точно ничего не говорил Богу. Это было божественное откровение. Бог все свое откровение давал Адаму. Адам знал, что когда он однажды пробудился ото сна, и вот рядом с ним стоит создание, подобное которому он еще никогда не видел, он должен был взять ее в жены, потому что так ему сказал Бог. Адам знал, что он обязан возделать сад, потому что так ему сказал Бог. Адам знал, чего он не должен был делать, потому что так сказал ему Бог. Все знания Адам получил, потому что Бог передал их ему. Бог всегда был источником истины. Бог дал Адаму определенные манеры поведения, которые отражали его волю и были угодны Богу. И так можно было бы сказать, что Бог с любовью дал Адаму заповеди для того, чтобы он, исполняя их, имел радость. Не правда ли? А потом случилось грех падения. И что случилось? Сами правила не изменились. Закон остался таким же, но сейчас он действует с негативным знаком. Он ограничивает, запрещает. Он больше не создает общения с Богом, а напротив производит разделение с Богом. Все стало плохо. Закон уже производит не радость, но печаль. Теперь уже нет будущего ожидания благословения, но некое страшное ожидание проклятия. Тот же закон, тот же Бог, который дает то же откровение. В Эдеме это все приводило к любви, общению, радости, надежде, благословению. Тот же закон после греха падения производит негатив, запрет, ограничение, разделяет душу с Богом, осуждает человека, возлагает на него вину, лишает мира и надежды и направляет на суд. Но затем является Евангелие. Те же заповеди. Совершенно те же заповеди, которые Бог в соответствии со своей природой дал в Ветхом Завете. Которые несли нам проклятие и осуждение, стали нашим вожделением. Ведь теперь эти заповеди определяют наше общение с Богом, нашу радость с Ним, не так ли? Иоанн говорит: «И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. Блажен человек, который слушает слова мои и исполняет их». Если вы хотите иметь отношения с Богом, если вы хотите иметь радость в этих отношениях, благословение в этих отношениях, надежду в этих отношениях, значит, нужно делать то, что ему угодно. А то, что ему угодно, что воздает ему честь, это и есть то откровение, которое он назвал праведным, благим и святым. Раньше вы были не способны на это, и поэтому подлежали осуждению. Сейчас же вам была дарована жизнь. Вы теперь новое творение. У вас теперь есть способность делать то, чего раньше вы делать не могли. И способность у вас есть не только потому, что вы теперь новое творение, но и потому, что у вас есть чуткий Божий помощник, Святой Дух. Блаженный Августин однажды сказал: «Благодать была дарована нам для того, чтобы мы могли исполнить закон. Его можно исполнить благодаря тому, что Святой Дух изменил саму нашу природу и поселился в нас». Не хотелось бы это переоценить, но понимаете ли вы, что это очень личное служение? Очень, очень личное служение в отношении абсолютно каждого из нас. Ваши тела – храм Святого Духа. Причем речь идет не только о церкви, как собрании, но и о каждом из нас в отдельности. Дух внутри нового творения способствует и помогает ему исполнить Божий закон. Таков теперь ваш настрой, таковы ваши намерения. Вот что вам нравится, вот что вам хочется, если вы рождены свыше. Утешение от Духа Святого неразрывно связано с нашим послушанием. Уверенность, которая исходит от Святого Духа, неразрывно связана с нашим послушанием. Радость связана с нашим послушанием. Свобода от страхов, тревог и сомнений связана с нашим послушанием. У нас есть эта способность, потому что мы теперь новое творение, и в нас пребывает Святой Дух, дающий нам силу. Какой замечательный дар! Давайте вернемся на минутку к пятому стиху. В мире есть лишь две категории людей. И в следующий раз мы рассмотрим пятый стих более подробно. Эти две категории – люди плотские, живущие по плоти, они помышляют о плотском, и духовные, и они помышляют о духовном. И, конечно же, помышления плотские ведут к смерти, а помышления духовные ведут к жизни и миру. Возможно, так ваша жизнь немного упростится. В мире есть две категории людей, как говорил мой дедушка. Святые и никакие. Возможно, это звучит слишком упрощенно, но на самом деле в мире есть лишь две категории людей. Это те, кто поступает по плоти, и те, кто поступает по духу. Те, кто поступает по плоти, делают то, что им велит плоть. Это похоть очей, похоть плоти, гордость житейская, то есть все то, что в мире, как говорит 1 Иоанна. И эти люди, действующие по такой модели, исполняют вожделение отца своего дьявола. Они лжецы и человек-убийцы, как и их отец. Они исполняют его вожделение. Итак, это одна категория – плотские люди. Есть другая категория людей в этом мире – люди духовные. Послушайте, Бог никогда не разделяет людей по цвету кожи. Никогда. Бог никогда не разделяет людей по принципу пола. Он разделяет людей по половым пристрастиям, потому что здесь речь идет о грехе. Но никогда не разделяет между людьми по культурной или расовой принадлежности, уровню образования или социальному статусу. Никогда. Все люди делятся на две категории – живущие по плоти и живущие по духу. Те, у кого помышления плотские, и те, у кого помышления духовные. Те, кто поступает по плоти, и те, кто поступает по духу. Христиане действуют по духу, они живут в духе, они помышляют о духовном, они ходят в духе. Вот и все. Это единственное различие, которое признает Бог. Вы христиане, это не иудеи, не язычники, эллина, ни мужского, ни женского, ни раба, ни свободного. Именно это я и люблю в нашей церкви. У нас нет больше никакого различия, кроме этого. Много лет назад Дэвид Браун написал: «Человек обязательно находится под одним из указанных двух господствующих принципов. И в зависимости от того, какой из этих двух принципов занимает главенствующее положение, можно будет судить о его жизни и характере его действий». А великий богослов Хадж сказал: «Единственным надежным экзаменом на характер человека может служить то, в какую сторону склоняются его мысли, привязанности и увлечения». В какую сторону склоняются мысли, привязанности и увлечения? О чем вы думаете, чего вы хотите и как вы поступаете? Как я сказал, можно еще раз взглянуть на 5 стих. Позже мы изучим его более подробно. Посмотрите, в 5 стихе на слово «помышляют». «О плотском помышляют». Затем в 6 стихе вы видите слово «помышление». Затем в 7 вновь «помышление». Дважды в 6 стихе. «Помышляют, помышляют, помышляют». То есть поступки, поступки, поступки производят помышление, помышление, помышление. Поступки – это действия. Помышление – это мысли. Предлог «по» – это природа. Поэтому если вы поступаете по плоти, значит, у вас нет обновленной, возрожденной природы. И вы думаете о плотском и, соответственно, делаете плотские дела. Но если у вас духовная природа, то вы будете помышлять о духовном и будете поступать по духу. Здесь, в ходе мысли апостола Павла, мы видим поразительную ясность. И вот где мы оказались. Мы хотим, желаем, стремимся от всего сердца исполнить Божий закон. Потому что внутри нас зародились желания, которых раньше до обращения никогда не было, и насадил эти желания, преобразив всю нашу природу, пребывающий и живущий в нас Святой Дух. Вот это дар. Вот это дар. Давайте же относиться к Святому Духу так, как Он этого достоин. Давайте воздадим Ему честь за то, что Он действительно делает, и не будем приписывать разного рода ужасы, к которым Он сам никогда бы не согласился. Не будем же виновны в оскорблении Духа. А в следующий раз поговорим еще. Отец, мы вновь благодарим Тебя за то, что Слово Твое для нас – свет и жизнь. Как Ты обогатил нас своей истиной, которую мы познаем неделю за неделей. Это просто поразительная, славная истина, и наши сердца жаждут ее, принимают ее, любят ее. Чем больше мы размышляем и раздумываем о ней, тем больше она радует нас. Она направляет нас, производит в нас хвалу и поклонение, побуждает к пению. Благодарим Тебя за все это. Спасибо Тебе, Дух Святой, за Твой труд. Да прославит Тебя это поколение. Будь прославлен и возвеличен и превознесен. Ты достоин. Аминь.
Вы прослушали проповедь, оригинально сказанную Джоном МакАртуром, проповедником служения «Благодать вам». Если вы хотите узнать больше информации о служении «Благодать вам» и иметь доступ к бесплатным проповедям Джона МакАртура, вы можете сделать это на сайте gty.org. На сайте вы также найдете возможность приобрести основополагающий материал «Служение пастора Джона», учебную Библию с его комментариями на вашем родном языке. Возможность продажи в каждом регионе разные. Авторские права на данный материал принадлежат пастору Джону МакАртуру и служению «Благодать вам». Информацию о правообладателе вы можете найти на сайте gty.org, включая права и ограничения в отношении копирования данного цифрового файла.